Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее утро на радио «Спутник» начинает свою работу. В студии обозреватели Илья Харламов, Алексей Тимофеев, Илья Сергеевич. Доброе утро.
Здравствуйте, Алексей
Геннадьевич.
И всем привет, большое всем, утро. Всем. Доброе.
Обращаясь к слушателям и к тебе. Слушай, так. Ты обратил внимание, что 2 недели из 12 летних подходят к концу? 2 недели из 12. Это больше 10, больше 10% лета закончилось.
А это лето сейчас?
Ну, календарное, есть такой термин. Календарное лето.
Календарное. Ну, так если на заборе там написано, это же не значит, что...
Не, но все равно как-то в душе.
Только календарное, да. Ну, плохо это. Это плохо, лета нету пока. Вся надежда на август. Наконец августа. Я помню, пару-тройку лет назад, в конце августа разгулялась.
Погодка разгулялась.
Центральная
летняя погода.
Части Российской Федерации. Так что не теряем надежды, да?
Слушай, не надо, значит, зацикливаться на календаре и на надписи, так сказать, на заборе. Надо проживать лето. То есть ты сам себе создаешь лето. Не погода, не внешние обстоятельства, а твое внутреннее состояние. И ничего, что на улице 13 градусов и льет дождь.
Наоборот, хорошо.
Хорошо, выйдет.
Не жарко.
Пробегись по лужам.
Не сгоришь, не получишь тепловой или солнечный удар. Да. Значит, не будешь, так сказать, 5 раз в день душ ходить. Не обязательно. Можно хотя бы 2 или 3.
Нет. Да вообще можно не ходить. Дождь на улице.
Нет, на самом деле, я с тобой отчасти согласен, но отчасти нет. Я солнечно-зависимый человек. Но солнце напрямую влияет, в том числе, и на восприятие внешнего мира. Вот. Ну, вот так вот. Я не знаю, как у других.
Нет, давайте...
То есть, вот есть солнце, одна картина. Нет солнца, другая.
Я думаю, что в каком-то смысле, может быть, солнце зависит от внутреннего состояния людей. То есть, если мы все напряжемся, понимаешь, вот ты, представим это лето, представим...
И оно пойдет нам навстречу.
И эти лучи, исходящие из нас, от нашего мышления, сознания, разгонят
облака.
Тучи.
Да. Смело, Алексей Геннадьевич,
давайте экспериментировать. В общем, не, так сказать, не про это, не теряйте лето, понимаете?
Нет, вот, не надо. Оно и само потеряется.
Но, кстати, о лето. Лето всегда связано с какими-то там, праздниками, событиями.
Да, сейчас мощный праздник начинается.
Мощный праздник
начинается.
Расскажи, какой? В 11 городах с использованием ультратехнологий сегодня, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу.
Да, будет все это на фоне музыки.
Ну и на фоне оставьте музыку.
Да, оставьте, пусть будет. Значит, виртуальное исполнение будет. Собственно, мы песню слышим, да?
Бона, вот, насколько я понимаю.
Да. Причем будет напоминать живой концерт, оно, вот это выступление, да? Значит, Мартин Гаррикс, Бона, Эджа. Замечательно, да?
То есть состав хороший. Это, ты расскажешь, церемонию открытия.
Церемония открытия, да. Но не каждый матч, конечно. Нет, церемония открытия, она же должна быть таким...
Торжественным.
Центральным местом, да, торжественным. В общем, а дальше, значит, ну, понятно, что это все будет как-то украшено, разукрашено. Ультратехнологии, современные технологии необходимы в любом случае, да, будь то там полноценный какой-то чемпионат или олимпиад, не, там, усеченный формат, да, как все нынешние соревнования. Ну, в любом случае, в общем, это все здорово. А что касается, ну, Евро-2020, еще раз напомним, несмотря на 21 год, это уже все, наверное, выучили, да, что не Евро-2021, это, наверное, будет в 22 году, да? Но посмотрим, как будет ситуация развиваться. Ладно, не хочется юморить. Ну, вот первая игра в Риме будет, Турция и Италия. Это первый матч, он как раз 11 июня.
Открывает
сегодня, да. Итальянцы в более выигрышной позиции, потому что дома играют, а 12-го...
Не потому, что у них лучше команда, а просто
Дома и стены помогают, да. А 12 числа в Санкт-Петербурге, это один из тех самых 11 городов, про которые я сказал, он, значит, будет принимать матч, собственно, сборной России и Бельгии.
Бельгия неплохая команда. Хорошая команда.
Ну, я хочу так... Но сборная России...
Но лидер Бельгии получил травму. По-моему, не играет. Дебрюйне великолепный игрок. Не знаю, в общем, выйдет на поле или нет. Надо будет отдельно уточнить. Да, и нашим слушателям скажу, кому интересно. В 10 часов по московскому времени мы подробно поговорим, целый час посвятим Евро-2020, выясним шансы на победу, кто является фаворитом в чемпионате, оценим оценим еще раз шансы сборной России. Для меня было удивительно, знаешь, в одном из разговоров мы, по-моему, с тобой ввели этот эфир, когда, значит, мы, оценивая сборную России, выяснили, что, ну, Бельгия, понятно, сильная команда, а Дания и Финляндия, Бельгия, Россия в нашей группе. Дания и Финляндия для сборной России неудобный соперник.
Да. Замечательно, да. Но на самом деле любой соперник неудобен, особенно, в общем, если этот соперник выставляет на поле футболистов.
Да, это совсем это неудобно. Неудобно, согласен. Ну что, к более привычной повестке переходим. Москва высказалась об учениях НАТО «Балтопс». «Балтопс» — такие учения, да, маневры. Да, да.
Значит, что касается высказываний. Ну, давай я, что ли, процитирую посольство Российской Федерации в Соединенных Штатах. Значит, дело в том, что там будет бомбардировщик Д-52H принимать участие. Ну, это, собственно говоря, Балтийское море, понятно, так сказать, Калининградская область, недалеко от России, там Санкт-Петербург недалеко. Значит, применение... Так вот, что говорится. Применение Пентагоном в маневрах Балтопса Б-52, которые могут нести ядерное оружие, это, кстати, уже не первый раз в учениях задействован этот самолет, ну, в очередной раз. А, значит, это очередная провокация, говорят посольство России, и подобное бряцание оружием нагнетает напряженность в Европе. Ну, и кроме того, вот вся эта история омрачает атмосферу в преддверии встречи Путина и Байдена в Женеве. Ну, что, так сказать, понятно.
Да, я, прошу, тебя поправлю. Я сам недавно буквально узнал, что не бряцание, а обрицание.
Обрицание, ну, обрицание, спасибо тебе. Да, все. Да. Это очень... Это свежая такая довольно... Не распространенная фраза «брецание оружием». В общем, редко ее слышно. Да.
Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солоников с нами на прямой связи. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Ну, давайте разберемся, а что они в воздух-то поднимают? Самолет, который может нести ядерное оружие.
Ну, собственно, почему бы его не поднимать? Поднимают они его часто, да. И летают они над Балтикой достаточно часто. Наши истребители сопровождают этот самолет периодически, поэтому подняли и сейчас, высадили десант в Литве, там подняли самолет, привели 40 кораблей. В общем, по каждому пункту можно спрашивать, а почему, собственно.
Ну да, Дмитрий Иванович, меня, знаете, вот что интересует? Смотрите, ну, когда любые учения НАТО недалеко от России, на территории государств, входящих в этот альянс, ну, заявление Москвы следует жесткие, что вот брецание оружием, провокации гнусные там и так далее. То есть что-то меняется от этих заявлений, и что будет, если не будет, например, таких заявлений? Их надо вот обязательно высказывать и со стороны России, и со стороны там каких-то других стран, когда Россия, в свою очередь, проводит учения. Это некий ритуал, но без которого можно обойтись, или что это?
Нет, ну, в общем, это, конечно, ритуал, и это говорит о том, что там рука на пульсе держится, внимательно мы следим за тем, что происходит. Будут в сентябре учения «Запад», в этом году «Запад-21» России и Белоруссии. Последует заявление со стороны стран НАТО, что это провокация, что это...
Брецание оружием,
да, недалеко от стран НАТО Балтии, что это попытка тренироваться к захвату Балтии и так далее. Последуют точно такие же высказывания, без сомнения.
Ну, в общем, я прошу, футбол такой. Да, совершенно. Пинг-понг,
футбол.
Возвращаясь к этому ядерному бомбардировщику, но просто, мне, честно говоря, там, я не знаю сценарий маневров, которые будут проводиться, но почему-то я так думаю, что если вот он там где-то над Балтийским морем, соответственно, где-то рядышком должен сбросить эту ядерную бомбу, но там же...
Балтики и Германия выходят, и другие страны,
Балтика, в первую очередь, Литва, Латвия, Эстония. Вот они-то не пострадают вот в результате этого сценария.
Алексей уже приготовился к сбрасыванию бомбы.
В рамках этого сценария.
Ничего не жалко.
Ну, в рамках этого сценария вряд ли он будет именно бомбу сбрасывать. Это, знаете, это скорее отработка реакции российских ПВО. Ну, что важно, да? Как быстро его заметили, откуда самолеты российские взлетели. Это же тоже, когда они брецают оружием около наших границ, они потом внимательно смотрят, как эхо отзывается на нашей территории. Вот. Угу. Самолет взлетел, очень интересно, какие радары включились, откуда истребители поднялись, как быстро они летели и так далее, и так далее.
То есть, своего рода это и учение российской армии тоже, на самом деле. Вот да, этот болтовс и все остальное. Да.
Нас, да, за которыми следят страны НАТО.
Да, Дмитрий Валерьевич, вот можно про встречу, да, омрачают же атмосферу такие действия с Б-52. Так вот, про встречу Путина и Байдена. А действительно ли омрачат, учитывая заявление в Британии, которое Байден сделал, да, что вот Америка возвращается, мы будем опять заниматься сплочением союзников, и я Путину скажу, так сказать, что ждет Россию, если там она себя будет плохо вести, и так далее, и так далее. Вот все это вместе сильно омрачает эту встречу?
Ну, США заявили, что встреча будет проходить с позиции силы, и, в общем, эту силу надо демонстрировать. Поэтому, конечно, Соединенные Штаты вполне логично перед этой встречей демонстрируют и сплоченность рядов НАТО, и то, что у них есть определенные военные возможности. Да, в общем, эта логика вполне естественная и вполне прямая.
Ну, да.
Да, мы сильный военный блок, да, мы находимся у границ России. Да,
есть слова Байдена, а есть подтверждение в виде Б-52.
Да, ну, с одной стороны, а с другой, с 18-й да. стороны, я как-то мне приходилось знакомиться с аналитикой военной, и, значит, военные не наши, а западные, рассматривая сценарий там войны, например, да, знаешь, сколько будет сопротивляться, согласно чуть ли не натовским специалистам, отводится на времени на сдерживание прибалтийскими странами России.
Слушай, ну смотря что Россия будет использовать.
Не, просто вот пойдет вперед, туда, на запад.
Танками и пехотой, что ли?
Ну, имеется в виду,
все. Дня два, может.
Ну, 60 часов, да, 60 часов.
То есть я не сильно ошибся.
Не сильно ошибся.
Три. Не сильно ошибся.
Ну, даже 2,5, два, кстати. Я не знал эту цифру, но я, знаешь, попал в точку. 60 часов. Понятно. От 40 до 60, по-моему, что-то такое. 60
да,
часов.
Понятно.
А, Дмитрий Владимирович, не переключайтесь. Сейчас еще с вами одну новость обсудим.
Конечно.
Ну вот мы от нагнетания такого, от столкновения, противопоставлений переходим к сотрудничеству. Все любопытно. В НАСА сделали заявление о партнерстве с Россией.
Да, ну и, в общем, директора этого агентства назвал, Билл Нельсон назвал, значит, действительно необыкновенным это сотрудничество, какие-то эпитеты такие очень применил, душевные, эмоциональные. Надежду на партнерство, на продолжение партнерства, значит, выразил. Ну и, собственно говоря, с Рогозиным были переговоры на эту же тему. И касался вопроса МКС, а с МКС-то совсем плохо, да, ну действительно разваливаются, можно сказать, станции и в российском сегменте, и в американском там проблемы. Но российский-то малюсенький, там 8% от, а в основном там Соединенные Штаты владеют станцией, там, ну, тоже у них какие-то есть проблемы. Вот в чем это сотрудничество может заключаться при учете того, что, в общем, и пусков в России меньше осуществляет, и двигатели у Соединенных Штатов есть теперь для ракет, чтобы своих астронавтов отправлять и так далее. И, кстати, Россия заявила, что свою за 6 миллиардов долларов будет станцию, возможно, сооружать.
Ну, для Соединенных Штатов это вопрос принципиальный, да, они считают, что российские космические технологии должны развиваться в сфере американского влияния, поэтому они ограничивают поставки комплектующих для российских спутников, поэтому они вводят ограничения и санкции против ряда российских предприятий, то есть работать будет только то, что интересно Америке и то, что нужно для развития американских космических программ. Остальное Россия вроде бы как делать не должна. И конкуренция в космосе, она вполне понятная. Да? Соединенные Штаты видят, что туда выходит Китай, и Китай строит свою космическую станцию.
Начинает, и на Марс отправляет да. миссии Китай.
Ну, Марс в меньшей степени, да, мы все-таки
понимаем. Ну, это как, да, маленький штрих.
Марс, военного города США, в общем, никогда не будет, а космическая программа Китая в околоземном пространстве, да, это прямая военная угроза для США. И важно, чтобы Россия ничего подобного не делала, чтобы вся продукция космической России была под американским контролем, и Америка была 100% убеждена, что никаких военных авантюр, никаких военных идей у России в космосе против США нет.
А, поэтому тогда понятно.
Нужно оставить в сотрудничестве с США, да, конечно.
Тогда понятно, потому что Россия-то, ну вот, скажем, она же запускает еще в основном космос Союза, это, так сказать, советские корабли, в общем, своих пока, ну, они есть где-то.
Но ждем Ангару.
Ангару, да, там, ну, раз в 6 лет проходит запуск, значит, испытательный. Но пока ракеты нет в таком уже, в рабочем состоянии, да. И в этой связи, я так понимаю, что, в общем, надо как-то и в том числе и импортозамещением, что ли, заниматься в космосе. То есть я просто не знаю, насколько там зависит российский космос от иностранных комплектующих.
Полностью может быть, зависит.
А, полностью зависит.
А, ну, практически все сферы нашей экономики, нашей промышленности. Сейчас же было, кстати, в правительстве объявлено, что да, будет вторая волна импортозамещения, если в первой говорили о конечной продукции, которая должна собираться на территории страны, то сейчас будет идти речь именно о комплектующих, именно о продукции электроники, других вещах, которые сейчас практически вся импортная.
А вот за станцию эту Буди построит Российская Федерация за 6 миллиардов долларов к 30-му году, она будет свидетельством того, что конкуренция с Соединенными Штатами, ну, как бы на новый уровень вышла? Или надо сначала построить, прежде чем говорить об этом?
Ну, сначала надо построить. Пока что Рогозин сказал, что мы критически зависим от США в целом ряде направлений.
Вот эта критическая зависимость... На ваш взгляд, скорее там в рамках сотрудничества, скорее позитивно или отрицательно может сказаться?
Это, как мы видим, дальнейший мир, когда в 90-е годы Россия полностью перешла под контроль США с точки зрения комплектующих, развития электроники, IT-индустрии. Речь была о том, что теперь один большой общий мир, да, да, что Соединенные Штаты в нем доминанты, а наша задача встроиться там под них. И это было светлое будущее.
И, кстати говоря, станцию «Мир» утопили в Мировом океане, которая могла бы еще лет 15, по оценкам космонавтов и ученых, проработать.
Да, потому что можно было встраиваться в...
Да, в МКС, вот встроились, да.
Да, и это был светлый мир, да. Тогда он виделся таким образом. Россия должна была вступать в НАТО, Россия должна была вступать в Евросоюз. Вот это наше будущее было такое. И оно реализовывалось в том числе в изменении доктрины освоения космоса. Сейчас видится по-другому, поэтому сейчас идеи освоения космоса другие.
Единственное, что там не 8, Илья Сергеевич, 20% внутреннего пространства российский сегмент
если
МКС.
Там по-другому считается.
А 13%...
если по весу считать, да, вот всех модулей, есть же вес физически.
Но
да, вот
объем там все-таки там это важнее.
А дело не в этом. Объем может быть, знаешь, вот курилка, например, и лаборатория, да. Нет. Объем одинаковый, а функционал и вес оборудования, которое там стоит, он другой, понимаешь? Вот, ну, можно по объему, а можно там по объему за сегментом воздуха.
По вытесняемому, да. Но все-таки понятно. объем.
По объему 20.
Хорошо, спасибо вам, Дмитрий Владимирович, за комментарии. Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников был с нами на прямой связи. Мы к другим событиям. Но в очередной раз Берлин призывает к сплоченности Запада перед лицом, кого бы вы думали, России и Китая, да, можно без дроби.
По сути, продолжение той темы про учения и про слова Байдена. Но здесь, правда, заявил господин Хайко Маас, глава Министерства иностранных дел Германии. Ну, в общем, это все в преддверии саммита было сделано, понятно, семерки, да, и, в общем, надо показать, как считает Маас, что вот Запад экономически, общественно, политически там как-то устойчив, да, вот перед лицом России и Китая, что вот западная модель, она никоим образом не является какой-то ущербной, не перспективной и так далее и тому подобное. Ну, в общем, не сказать, что это какое-то воинственное заявление, да, значит, но, тем не менее, как бы посылается сигнал определенный, да, и кроме того, значит, он говорит о Соединенных Штатах, и, кстати говоря, это же говорит Байден, да, в отличие от Трампа, который пытался дистанцироваться там от этих всех структур, так сказать, евроатлантических, там, из НАТО пытался сначала, якобы там Америка может выйти, но это все, понятно, на пустословие было, вот, а Байден сейчас говорит, что Америка вернулась и вот будет заниматься сплочением, и Хайко Маас говорит, мы, европейцы, говорим вам welcome back, ну, Соединенным Штатам добро пожаловать обратно, ну, вот такую вот...
Добро пожаловать назад, да. А с нами на прямой связи политолог Павел Тарусин. Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
А насколько, вот тут для меня вопрос, Европа, ну, по-настоящему, что ли, да, боится китайской угрозы. Ну, с Россией отдельный вопрос. Вот, вот с Китаем давайте разберемся. Насколько это не навязанная Соединенными Штатами проблема для Европы?
Ну, Китай является одним из крупнейших экономических и политических партнеров Европы, поэтому отношения с ним всегда важны для Европы. Проблема вся в том, чтобы разговаривать с Китаем отдельно от России, отколоть Россию от Китая и не дать им действовать с Европой сообща. Вот это вот проблема для европейской политики, чтобы отколоть Китай от России.
Вот, но все же, да, на ваш взгляд, Китай для Европы это угроза или, скажем так, проблема за счет вот, доминанты своей экономики, экономической мощи?
Ну, я бы не сказал, что это проблема. Скорее, Китай и Европа дополняют друг друга. Ведь Европа сама вывела производство в Китае, потому что там дешевая рабочая сила, там возможность избежать экологических проблем. Поэтому Китай Европе нужен как некая фабрика сборочная по производству товаров. Но, с другой стороны, та мощь, которую Китай приобрел в результате этого, она давит на Европу и заставляет ее бояться. Потому что те капиталы, та мощь экономическая Китая, она позволяет ему успешно конкурировать с Европой. А конкурентов никто не хочет терпеть.
Скажите, пожалуйста, ну вот все-таки, что может ждать Европа от встречи? Мы опять к этому возвращаемся, бесспорно. Чем ближе встреча, тем чаще говорим.
Чем чаще мы возвращаемся.
Да, что Европа ждет и чего он дождется от встречи в Женеве, той самой, двух президентов?
Ну, вы знаете, мне вот это понравились слова Трампа, напутствие, точнее, Байдену, да, чтобы тот не заснул на встрече с Путиным. Проблема вся в том, что полная неопределенность. По шагам и России, и США мы видим, что стороны не демонстрируют такого активного желания о чем-то договариваться друг с другом и создавать благоприятные условия, благоприятный информационный климат для этой встречи. Мы тут закрыли американских дипломатов перемещение, они там нам угрожают санкциями. И вот это показывает о том, что надеяться слишком, как бы вам сказать, на большие успехи, продвижение невозможно. Но, как говорят китайцы, там дорога в 10 тысяч ли начинается с первого шага. Вот эта встреча тогда возможно сделать первый шаг, и уже потом потихоньку, постепенно, не сразу, может быть, годы потребуются, десятилетия, восстановить весь тот позитив, который был в российско-американских отношениях. Но опять это ничего не гарантировано. Сложно сказать, что будет.
А, знаете, вот это действительно обращает на себя внимание, что вот эта вот встреча, которая намечается, вокруг нее такое ощущение, вот вчера буквально мы там об этом говорили, что готовят двух боксеров к поединку. То есть задачи нет договориться, что-то решить, прийти к какому-то компромиссу. А и с одной стороны мы видим, да, то есть в Америке свой дискурс такой накачивающий Байдена, такой, да, давай ты, давай, не подведи, так сказать, не робей, бей сильней. И европейцы в этом порыве тоже, мы слышим, что ни в коем случае нельзя давать слабину. Насколько, ну, то есть, а какой итог встречи
каждый
может
хочет
быть?
Говорить с позиции силы, но мне кажется, если каждый и будет говорить с позиции силы, вот тогда-то и можно о чем-то договориться.
Думаешь?
А мне кажется, два сильных человека договариваются. Или убивают друг друга, знаешь.
Ну, вот.
А убивать никто никого не собирается.
Можно о чем-то договориться, на ваш взгляд?
Вы знаете, ну, если там американцы готовят боксера, то мы, наверное, подготовили дзюдоиста, причем дзюдоиста, ну, всемирного масштаба. Вот. Да, там жена Байдена сказала, что ее муж Джозеф готов там к встрече. Но проблема-то вся в том, что все-таки Байден человек старого поколения. То есть он мыслит теми реалиями, которые отжили. Он мыслит в доминанте американского превосходства. И вот здесь будет крайне сложно найти точки соприкосновения между лидерами двух стран. Тем более не надо забывать, что Владимир Путин очень крепко помнит обиды, которые ему нанесли, и он не прощает их в своей практике. Поэтому вот очень сложно будет все это, как это пойдет. Я думаю, что ну, прорывных каких-то решений ждать не надо. Нужна будет долгая, кропотливая работа вот, на уровне аппарата, на уровне средств массовой информации,
ну, да, сознания да, да.
людей.
А, Павел Владимирович, еще одну историю тогда без паузы. Да. Прям сразу мы в Минск давайте перенесем свой взор. Подготовили 4-й пакет в Европе ограничительных мер против Беларуси.
Да-да, чиновники, судьи, прокуроры, там и такая вот публика, в общем, так сказать, предоставлена. должностях, что называется. Вот. И предприятия тоже, да, там попадают, руководители предприятий, значит, ну, 71 пункт в этом списке, да, физические лица организации. Скажите, пожалуйста, ну, вот есть высказывание из Минска, мы вчера обсуждали, что это беззубые, значит, укусы, но при этом большой вред. Такие противоречивые достаточно заявления. Ну, что для Беларуси этот четвертый пакет будет значить?
Да ничего значит не будет, потому что западная страна неверно определяет соотношение чиновничества и политиков в руководстве Беларуси. Даже как бы ну, опыт российский показывает, и белорусский, что озлобление чиновников, да, давление на них никоим образом не отражается на политической линии. Бесполезно. Чиновники примут ту парадигму, которую даст им политическое руководство. Проблема видится немножко в другом. Все-таки срок Лукашенко подходит к концу, рано или поздно ему надо уйти будет. Он сам об этом говорит, что он хочет отдать власть, проведут там смену изменения в Конституции, это рано или поздно. Но проблема в том, что Запад слишком торопится осуществить эту смену власти.
То есть надо подождать до следующих выборов в 25-м году.
Не хочет он ждать. Вы понимаете, Запад не хочет ждать потому, что всякое промедление, вот это вот, пребывание Лукашенко в должности президента Беларуси, оно выгодно прежде всего России. Потому что Россия наращивает...
Все, Павел Владимирович, к сожалению, время эфира ограничено. Впереди новости. Политолог Павел Тарусин был с нами на прямой связи. Спасибо большое. В студии работали Илья Харламов, спасибо. Алексей Тимофеев. Не переключайтесь.